Сегодня четверг, ой-ё!
16 апреля.
Апреля.
В Москве 20 часов.
Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня четверг, я обнаружил это буквально 10 минут назад и побежал, сломя голову, вот, вам на уши приседать. Здравствуйте. А пока я проверяю, все ли кнопки нажаты и везде ли нас слышно, вот, можете это, набегать к нам, набегать. На сервер shizuki.com, там Mumble, вот можно включить, можете присылать нам сообщения. Так, что-то я немножко не понимаю сейчас. А вот, все, заработало. Нас слышно. Нас вещают, вот, поэтому такие дела. Да, shizuki.com, он был подключать. Сегодня четверг, будем читать новости из айтишечки. Вот, часиков радость, так сказать. Что у нас сегодня есть из новостей? Новостей очень много интересных и про Россиюшку, и про другие страны. Ученые подтвердили, часто использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы. Пользователи ПК все больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не на горячие новинки. Минцифра добилась моратория на расширение зарубежных каналов связи, все ради борьбы с VPN. США испытали базовую станцию сотовой связи на дирижабле, она трое суток работала из стратосферы. Операторы связи и маркетплейс начали отговаривать россиян от использования VPN. В новой сборке Windows 11 появилась возможность отформатировать жесткий диск с файловой системой FAT32. В Linux утвердили официальную политику использования ИИ-кода после месяцев острых споров. Мессенджер Mach признал, что применяет ИИ для анализа звонков пользователей и объяснил, как именно. Microsoft наконец разрешила пропускать установку обновлений при первом запуске Windows 11. Взломщики Rockstar опубликуют украденные данные. Разработчик GTA 4 не выполнил требования хакеров. После блокировки Telegram россияне распробовали азиатские мессенджеры. Общенациональная блокировка интернета в Иране перевалила за 1000 часов. Пашка Дуров объяснил, что не так с защитой данных в WhatsApp. Исследователи объяснили, что алгоритм Google Turbo Quant не снизит спрос на память, а наоборот усилит его. И Франция начнет переводить код системы с Windows на Linux и отказывается от американского софта. Так, пишут: здравствуйте, можно не надо про Россиюшку, настолько хорошие новости, что хочется бежать. Анончика, куда ты от них убежишь? Мог бы убежать, давно бы убежал. А так лучше быть информированным и, как говорится, записываться в очередь вот с вечера на изнасилование по субботам. Так что давай, не сачкуй. Так, ну что ж, давайте начнем с новости про импортозамещение. Итак, на этот раз Франция. Вот все смеялись над астролинуксами, а вот во Франции будет свой астролинукс, свой альтлинукс, будут свои импортозаместительные технологии. Что ж пишут? Франция планирует перевести государственные системы с Windows на Linux и обязала министерство к осени 2026 года оформить планы отказа от неевропейских программных средств по ключевым направлениям IT-инфраструктуры. Речь идет не только об операционных системах для рабочих мест, но и о средствах совместной работы, киберзащите, искусственном интеллекте, базах данных, виртуализации и сетевом оборудовании. Межведомственное управление Франции по цифровым делам назвало среди целевых решений службу обмена сообщениями ТЧАП, замену Zoom под названием Visio и France-Transfer для пересылки документов. В июне управление проведет первые встречи, на которых определит рамки сотрудничества государства и частного сектора для реализации этой стратегии. Решение Франции стало самым заметным сигналом того, что европейские правительства переходят от отдельных замен к более широкому отказу от американских технологий, включая Windows, Microsoft Office, Zoom и Google Docs. Европейский Союз в последние годы неоднократно пытался ужесточить регулирование крупнейших технологических компаний. В 2025 году Франция обвинила США в попытках подорвать применение закона о цифровых услугах и закона о цифровых рынках, которые должны заставить крупнейшие компании, прежде всего Apple, соблюдать правила открытого взаимодействия системы честной конкуренции. Открытость и совместимость остаются сквозной темой европейских инициатив в сфере цифрового суверенитета. Франция и другие государства постепенно внедряют или выбирают вместо прежних решения с открытым исходным кодом, не подконтрольные американским техногигантам. В марте 2025 года Франция вместе с Германией представила Docs как замену Google Docs для совместной работы и обработки текстов без подключения к сети или в облаке. Позднее в том же году власти земли Шлезвиг-Гольштейн объявили о планах перейти на LibreOffice, замену Microsoft Office. В октябре 2025 года Международный уголовный суд сообщил о переходе на сходный пакет OpenDesk. В январе 2026 года Франция объявила о переходе на Visio, а в марте 2026 европейский консорциум представил EuroOffice, собственную версию OnlyOffice. Споры вокруг Microsoft и других американских технических компаний усилили интерес к Linux. Среди популярных дистрибутивов, которые продолжают получать поддержку, названы Fedora, ParrotOS, TinyCore Linux, ElementaryOS и Kali Linux. Вот. Свой мессенджер Макс теперь во Франции есть, свой офис, вот, свой Астролинукс, у них тоже суверенитет изо всех щелей. На самом деле эта новость была такой вводной частью для драмы поверх этого Евроофис, точнее Only Office. То есть там драма заключалась в том, что был вот Only Office, который распространялся под лицензией AGPL V3. Типа вот бери и делай, что хочешь, но чтобы исходники отдал. И дополнительно разработчики офиса дописали в лицензию RGPL, что еще и нужно распространять их логотип вместе с форками. А что очень сильно смутило европейцев, они решили, что это нихера не подпадает уже вот эта дописка под лицензию RGPL V3, и что нахер пусть идут, мы форкнули ваш OnlyOffice, назвали его EuroOffice, и будем его вот продавать и устанавливать на наши компудастеры. И недавно фонд СПО, который вот от Ричарда Столмана, что-то там высылался по этому поводу, давайте тоже зачитаем позицию блогеров и рэперов по этому вопрос, так сказать. Итак, фонд СПО призвал OnlyOffice удалить ограничения, добавленные поверх лицензии API. Кшиштоф Севич, юрист фонда свободного ПО, отвечающий за контроль над соблюдением лицензий, заявил о необоснованности претензий разработчиков OnlyOffice к создателям форка EuroOffice, отбросившим добавленные в текст лицензии дополнения и продолжившим развитие кодовой базы OnlyOffice под чистой лицензией AGPL V3. Фонд СПО призвал OnlyOffice прояснить, что если пакет вставляется под лицензией AGPL V3, то получившие копию кода пользователи имеют право удалить из текста лицензии любые дополнительные ограничения. Указано, что если проект OnlyOffice намерен продолжить использование AGPL V3 в будущих выпусках, он должен явно указать, что кодовая база распространяется под лицензией AGPL V3 и удалить упоминание всех ограничений из документации и исходного кода. Действия OnlyOffice, связанные с добавлением дополнительных ограничений в текст лицензии AGPL V3, названы вводящими пользователей в заблуждение и не соответствующими духу свободного ПО. В текст лицензии AGPL V3, под которой распространяется код OnlyOffice, в 2021 году были добавлены дополнительные условия, требующие сохранения в производных продуктах оригинального логотипа OnlyOffice. Раздел 7b лицензии AGPL допускает добавление дополнительных требований об указании авторства, и разработчики OnlyOffice считают, что логотип подпадает под данное разрешение. Представители фонда СПО не согласны с этим и утверждают, что логотип является элементом товарного знака и бренда, напрямую не связанным с упоминанием автора. Пункт о логотипе воспринят фондом СПО как введение ограничений, несовместимым со свободами, которые предоставляет лицензия AGPL V3. Раздел 7 лицензии AGPL V3 предоставляет пользователям право удалять ограничения, внесенные помимо условий, определенных в разделах 7а до 7f. OnlyOffice может создать на основе текста AGPL собственную лицензию с дополнительными условиями, но в этом случае не должен упоминать, что код продолжает поставляться под лицензией AGPL V3. Так, пишут, так французы давно хотели отказываться от Microsoft уже лет 10 назад. Ты, наверное, путаешь с германцами, вот, с немцами. У немцев хотя бы была Сузи, было на что отказываться. Но даже они, насколько мне известно, просто вбухали кучу денег, потом оказалось говно, и они на это так и забили. Но попытка была вроде. По-моему, это были немцы. Вот, к нам присоединился Криш / Астролинукс. Вот, здравствуйте. Ну ладно, занят, наверное. Короче, вот такие дела. Не знаю, вот Франция, на мой взгляд, вообще какая-то такая страна, которая сбоку находится, типа, хули им надо, чем не селиться, неужели им, как бы, Microsoft не платится, что они вот взъерепенились, непонятно, короче. Хотят, наверное, просто попробовать попилить бабульсики, потому что иначе просто не понимаю, что им надо, что им американцы мешают, что им Windows 11 не продают, да продают новый компьютер с Windows 11, так это бюджет можно освоить вообще. Сплошные плюсы, как ни посмотри. Есть еще замечательная красноглазиковая новость о том, что из ядра Linux удалены опции сборки для процессоров i486. Вот, олдскулы сейчас с видео. Linus Torvalds принял в состав ядра Linux 7.1, релиз которого ожидается в середине июня, первую серию изменений для прекращения поддержки процессоров i486. На данном этапе из KConfig удалены опции для сборки ядра с поддержкой процессоров 486DX, 486SX и AMD Yelan, а из makefile исключены опции компиляции для систем i486. Код для фактической поддержки работы на процессорах i486 пока оставлен в ядре, но сборка для подобных систем теперь потребует применения патчей к сборочным файлам. Причины удаления поддержки процессоров 486 связаны с необходимостью сопровождать в ядре усложненный код, эмулирующий некоторые аппаратные операции, такие как CX8, сравнить и обменять 8 байт, и TSC, счетчик циклов ЦПУ, используемый в планировщике задач. Так, Криш, здравствуйте. Вы что-то говорили?
Да, здрасте. У меня, блядь, тут слетела настройка активации по кнопочке. Ну и, наверное, еще не до конца размьютил сам себя.
Ну ладно, тогда я дочитаю новость, а ты пока кнопочку настроил.
Я ее уже настроил, как видишь.
А, ну ладно. Подобный код, вот, который вот, жаловались, что он вот, усложненный, время от времени становится источником проблем, разбор которых отнимает у разработчиков время, которое можно было бы потратить с большей пользой. При этом мало кто использует современные ветки ядра Linux на устаревших 32-разрядных ЦПУ. Не осталось ни одного значимого дистрибутива, для которого продолжали бы публиковаться пакеты с ядром, собранные с опцией 486. В прошлом вопрос удаления поддержки ЦПУ 486 поднимался разработчиками ядра Linux как минимум два раза. В октябре 2022 года Linus Torvalds поднял тему удаления поддержки, обсуждая проблему, возникшую из-за ошибки в коде эмуляции инструкции CX8. Linus отметил, что эти процессоры становятся музейными экспонатами, для них вполне можно обойтись музейными ядрами. В 2025 году после выявления очередной проблемы, появляющейся при эмуляции инструкции CX8, обсуждение возобновилось, и Linus Torvalds заявил, что чувствует, что настало время отказаться от поддержки 486 и не видит причин, чтобы продолжать тратить все время разработчиков на решение возникающих из-за этих процессоров проблем. Также вот здесь есть справка, что поддержка процессоров 386 была удалена из ядра в 2012 году. Прекращение поддержки классических 486 не затронет выпускавшиеся до 2019 года встроенные процессоры Intel Quark, а также продолжающий производиться сок Vortex-86DX, так как такие процессоры хоть и относятся к классу 486, но включают свойственные поколения Pentium дополнительные инструкции, в том числе и вот CX8. Так, пишут. А процессоры i486, они охуели там, сколько порошки будет на них? Нет, дальше сейчас будет новость. Дальше пишут, да никто с Русти Швайн из Only Office разговаривать не должен. Вот пусть сначала приедут разработчики из Рашки, потом поговорим. А еще из ядра пидорнули Байкал. Сначала пидорнули своим собак на мейнтейнерах, а теперь и код выдавлен, туда ему дорога. Анончик, у тебя как вены ушки торчат, не надо так. Вот, мивены сегодня не получишь. Пишет, в одной конфе снова собрались два говорильщика с полудуплексом в мумблете из «Да нашим ушам». Да.
Тут написали, Криш, может эмигрировать во Францию? Специалист по внедрению Linux. Я могу ехать туда как тестировщик с опытом.
Ты сразу с установочным диском Astralinux едь, скажи, что вы тут выебываетесь, вот все уже сделано, ставьте. Итак, собственно, Linus Torvalds, вот фильм, который средний палец показывал. В ядре Linux 7.1 начали удаление поддержки процессоров Байкал. Linus Torvalds принял состав ядра 7.1 изменений, удаляющих поддержку контроллеров ActiSATA PCI, применяемых в Байкал T1. Помимо этого, на рассмотрении находится пул запросов на удаление, связанных с Байкал драйверов таймера, памяти, FISMAP, шины, HVMON, DVC и BT1 ROM. До этого в ядре 7.0 уже была удалена поддержка драйверов I2C, SPI-DV для System on Chip Baikal 10.1. В качестве причин удаления называется отсутствие сопровождения и незавершенная интеграция в состав ядра компонентов платформы Байкал. Например, отмечается, что драйвер PCI-Express так и не был доведен до полностью работоспособного состояния. Производство чипов Байкал в РФ свернули в ноябре 2025 года из-за дефицита компонентов, а производство тайваньской компании TSMC было остановлено в 2022 году. Вот. Сама поддержка российского процессора Байкал Т1 и основанной на нем системы на кристалле включена в ядро Linux, начиная с ветки 5.8. Вот.
Вообще, вот анончик, который написал, что собрать два говорящих с дуплексом в угле, я вообще-то сижу с компьютер, так что это вдвойне ужасно. И потому что я не могу вовремя остановиться говорить. Мне удобнее говорить телефончиков.
Да, а у меня вот полудуплекс, чтобы не создавать эхо, если кто-то будет меня перебивать. Вообще, Линус Торвальдс какой-то ебанутый. Он реально просто отрабатывает какое-то задание своих западных спонсоров, потому что сначала он банит всех тех, кто могли бы контрибьютить и доводить драйвер Байкала до ума, а потом говорит, что отчет драйвер так и не был доведен до работоспособного состояния, давайте это удалим. Короче, просто тупо отрабатывает свои спонсорские деньги. Ну, в принципе, учитывая, что Байкал как бы и не производит сами процессор, как бы и похер, пускай. Кто уже купили Байкал, они сидят на форке Linux, им Linux 7.1 и так нахуй не нужен.
А как же безопасность-то? Писать самому тогда обновление, и это же сложно, сложно, сложно!
Ну, безопасность, она вообще не Linux обеспечивается, не самим ядром. Как бы можно снаружи поставить фаервол, ваф и сидеть до сих пор на какой-то проприетарной коробке с ядром там 2.6 из 2000-го года. Все будет работать, и куча проприетарных систем вот в природе так примерно и существует.
Ну, оно же не будет отвечать современным требованиям трехбуквенных организаций. Поэтому придется все равно писать.
Ты не поверишь, трехбуквенная организация вот лицензировала Windows XP и Windows Server 2003 для применения на критически важных объектах инфраструктуры, типа атомных электростанций и подлодках, и до сих пор оно лицензировано и там же используется. Все проблемы с безопасностью решаются сторонними методами, разработанными там драйверами и прочими штуками, которые эти дырки затыкают. Обновляться на другую Shindows, в принципе, не надо, и никто этого делать не будет, даже в приступе белой горячки.
Хотя, вот знаешь, там, не знаю, читал-то ли новости, нету. Короче, банкротилась российская дочка мелкомягких.
Да, я читал новость.
Вот, значит, я опоздал. Там же вроде как раз вот, как раз там всякие банковские параши иск же подавали к ней, а не вот как раз создатели атомных станций.
Ну, я имел в виду, что я ее читал сам, я ее не зачитывал в эфире. Да, я видел там типа ВТБ и какие-то другие конторки подавали иски, но там ситуация такая, что Microsoft в 2022 году решила приостановить свою деятельность и ничего не продавать в Россиюшке, а у нее уже были заключены контракты. И вот их контрагенты, с кем они законтрактовались, кому они были обязаны, пошли по судам иски ставить к Microsoft Rus, вот этому ООО. А потом они, значит, досиделись на жопе, не знаю почему, до 2025 года, и осенью, там, по-моему, в сентябре пошли в суд заявлять о банкротстве. Типа, мы приостановили деятельность, у нас нет дохода, и нам нечем вот выплачивать судебные издержки и вот отвечать по искам этих контрагентов. Мы банкроты. Типа, денег у нас нету, взять у нас нечего. Мы сами вот решили прекратить деятельность. И с тех пор им назначили там смотрящего, как бы временного управляющего, чтобы они ничего не сделали. И вот только недавно суд в Москве вынес решение о признании юрлица банкротами официально.
Там, кстати, самое интересное, вот то, что я читал именно, Там как раз они только, ну, до 24-го сидели, у них только в 24-м последний отвалился клиент, потому что они, ну, не продавали, но занимались техподдержкой. Вот как раз вот последний клиент, кому нужно было техподдержку, в 24-м отвалилась, и они вот в 25-м пошли подаваться в суд, банкроты.
Ну, а чего они ждали-то вообще?
Ну, пока были это, клиенты, наверное, платили там как-то в несудебную очередь, там все покрывали. Когда сказали, все, у нас последний клиент отвалился, мы не можем предоставлять услуги, сорян, денег нет, но вы держите, сидите в суд.
Ну, не знаю, для меня вот это на самом деле ничего не значит. Вот люди с одной стороны ликуют, что типа, о, можно винду теперь воровать, пиратить офисы, типа никто ничего не сделает, как бы, а вам очень это хотелось? Сейчас же все завязано на облако, типа, ну спиратишь ты винду, ну ты же как бы что КМС-активатором будешь, как бы ее активировать, как бы ты знаешь уже, бесполезно пиратить винду и как бы и бесплатно не нужно. А остальное, ну и чё? Кто вообще покупает винду, типа, на коробках? Винда появляется в природе из магазина, где ты купил там компьютер или ноутбук, на нем уже было предустановлено. Типа, никто ничего не потерял.
Смотри, как-то даже в огороду поддержка последнего клиента. Ну, кстати, у них...
А кто сказал, что...
На...
Так? Кто сказал, что они оказывали поддержку? У них вот как раз контракты на поддержку-то и просрались. Почему им иски вот подавали? У них был контракт на поддержку с условным ВТБ, а они решили этот контракт не исполнять. И вот ВТБ, наверное, хотел условно с них стрясти обратно все деньги.
Ну так, скорее всего, их прогнули с всякими парашами ВТБ, Альфа-банком, Газпром, потому что они попали под санкции.
Тоже вероятно.
Ну вот, а они как часть американской компании сказали, идите нахуй, мы не можем, нам мамка запретила этим заниматься.
Ну, не знаю, я про списки санкций мало что знаю, у меня актуальных их нет, поэтому сказать или нет, там были ли компании, которые подавали в суд среди этих компаний под санкциями, наверняка были, как минимум ВТБ. Там были еще другие менее известные компании, я их даже не запомнил. Не знаю, может быть, тоже были в санкциях, может быть, просто Microsoft решила тупо все. Мы типа здесь ничего не предоставляем, сидим просто тихо на жопе, даем по рукам тем, кто будет там пиратить наши продукты, типа защищаем наши институты. Виртуальную собственность. У меня было такое впечатление.
Ну, там, кстати, вот там, где я читал, там написали, что это одна из нескольких российских дочек мелкомягких. По сути, это вот разорилась та, которая работала с клиентами. У них еще несколько других параж, связанных бизнесом в России. Вот их вроде еще не банкротили.
Мне всегда было известно только про ООО Microsoft Rus. Все, что я видел вот в России от винды, начиная с вот названия, куда писать претензии на картонных коробках с виндой и офисом, заканчивая какими-то контрактами у кабанчиков. Там даже в лицензии, по-моему, было написано, если я его на русском языке открытие, ООО Microsoft Rus и адрес в Москве.
Ну да, вот как раз вот для работы с клиентами Microsoft, ООО Microsoft Rus. А там у них искать эти новости, я читал. Но там как раз там перечислялись другие юрлицы, и там как раз там в некоторых понятно, чем занимаются, типа представление это поддержки серверов и другая хуёбина. Короче, грубо говоря, сейчас только закрылся та параша, которая занималась работой с клиентами.
То есть пиратить винду все еще нельзя?
Ну, точнее, технически нет теперь юрлица, который может напрямую сказать, я тут представляю этого правообладателя, вот, и то есть нужно, чтобы сам правообладатель пришел и судился.
Так, а как же товарные знаки на Windows, вот логотипчик их, как я понимаю, по делу о банкротстве же будут продавать куда-то, чтобы пытаться покрыть долги, то есть какая-то компания в России может приобрести?
Мне кажется, они как раз будут зарегистрированы на мамку, и мамка их будет просто защищать. А как раз у РУС она как раз занималась, скорее всего, просто с клиентами работала.
Ну, посмотрим, посмотрим.
Надо еще смотреть, что то, что на что было записано. Я же говорю, там это не одна из юрлиц мелкомягких в России. Это просто самое известное.
Ну, не знаю, посмотрим. Ну, собственно, зачем нам нужен Microsoft? Вот есть отличная Windows 11, да? В нее сделали сразу два потрясающих изменения, ради которых ее стоит покупать. Вот, никогда такого не было, прям потрясающие изменения, качество жизни прям.
Искусственный идиот, который будет обучаться, да, мне нет, спасибо, нахуй мне это нужно.
Ты что? Нет, все гораздо лучше. Искусственный интеллект — это насрать, но у всех есть. Вот Windows 11 киллер фичу добавили. В новой сборке Windows 11 появилась возможность отформатировать жесткий диск с файловой системой FAT32 объемом до 2 терабайт. Как отмечает издание, такая возможность появилась в превью 26300.8170 сборки Windows 11, которая доступна через каналы Windows Insider. Теперь под FAT32 можно отформатировать жесткий диск или любой другой накопитель, указав предельную емкость не 32 гигабайта, как было раньше, а любое значение до 2 терабайт включительно. Правда, чтобы сделать это, необходимо будет запускать процедуру через командную строку, поскольку графическая оболочка соответствующей утилиты сохранила прежние ограничения в этой сфере. Реформы в этой сфере впервые были анонсированы Microsoft в 2024 году, но только недавно они начались воплощаться в жизнь через избранных пользователей каналов Windows Insider. По словам представителя Microsoft, ограничение объемов 32 ГБ для FAT32 было введено на уровне утилиты форматирования в операционных системах семейства Windows 95-98, а спецификации FAT32 сами по себе не предусматривали такого ограничения. Microsoft ввела поддержку файловой системы FAT32 в 1996 году, выпустив Windows 95 OSR 2. До этого пользователям приходилось полагаться на файловую систему FAT, представленную в 1977 году. FAT32 использует в своем загрузочном секторе 32 разрядное поле для подсчета секторов Tommy Disk, поэтому при использовании 512-байтных секторов максимальный объем поддерживаемого накопителя достигает 2 терабайт. Чтобы поднять его до 16 терабайт, нужно перейти на 4096-байтные секторы. Долгое время для использования разделов жестких дисков объемом более 32 ГБ в сочетании с файловой системой FAT32 потребители вынуждены были полагаться на сторонние утилиты для форматирования. Более прогрессивная файловая система NTFS не всегда является оптимальным выбором для работы с другими платформами, поэтому FAT32 по-прежнему востребована в современном мире. Короче, наконец-то можно отформатировать флешку FAT32 или SD-карточку хотя бы командной строкой винды, не нужно будет скачивать SD-форматер, блять, или искать ноутбук с Linux'ом.
Надо поставить шифонер, у него теперь есть возможность форматировать флешку свою.
Да у шифонера вроде и Linux был, хотя бы в виртуалке он как бы и так это мог сделать. Но теперь его даже сжалились над бедными инвалидами, теперь даже под виндой и с костылей, с командной строки хоть как-то позволили. Пишут, винду пиратить нельзя, надо отечественное открытое ПО покупать. А, очень тонко, да. Ну, в принципе, для индивидуального использования отечественное открытое ПО абсолютно бесплатное. Ночь. Если ты хочешь поставить себе домой на компьютер Astra Linux, или Alt Linux, или RedOS, для индивидуального использования себе наличный компьютер бесплатно можешь скачать и поставить. Все вот бесплатно, свободно.
Да. А вот если ты решишь стать у хуй пизда, и предоставлять услуги, например, ты будешь просто считать убитый, вот, и тебе нужно декларировать, на какой оси работаешь. Так что придется покупать Astra Linux.
Ну, или показывать, где ты взял лицензию на винду.
Ну, где? Предоставляешь коробочку с лицензией и чека покупки из Казахстана.
Там не все так просто. Ты сейчас говоришь про какие-то лицензии на винду для индивидуального использования. Если ты купишь коробку винду в коробке в Казахстане и приедешь в Россию, поставишь это на компьютер для коммерческой деятельности, на компьютер, который там у тебя в конторе твоей стоит, те за это сделают АТАТА, потому что там различные варианты лицензирования, и юридические лица должны покупать специальные версии с виндой, а не что вот там продают для частников.
Ну, есть же для юриков, ты ее покупаешь для юриков. В чем вопрос?
Для юриков ты покупаешь, да, вот эти лицензии. Они вообще, по-моему, знаешь, они как бы в коробке не дают. Тебе дают, ну, раньше давали набор наклеек, сейчас вообще не ясно. Сейчас, наверное, все это через Азур, через облако делать. Типа ты заходишь в свой там... Типа с рабочего компа подключаешься к рабочему домену в Азуре, и оно там видит, типа, сколько у тебя лицензий куплено на весь твой домен, и все, и мозги не идет. Потому что сейчас наклеек нету, дисков нету, а лицензия там, например, на предустановленной винде вообще зашита в BIOS, и от пользователя вообще не требуется даже ключ вводить.
Ну, знаешь, а вот у меня приходил клиент летом прошлым. Спрашивал, можно ли как-то оплатить покупку ключей для винды. Я ему сказал, ну, вам нужны две вещи. Во-первых, платеж-система, через которую можно оплатить. И второе, чтобы банк принимал оплаты из этой страны.
Ну, надо найти перекупа, кто бы тебе продал это. То есть тебе нужно продавца найти сначала, кто тебе твой товар продаст в виде лицензии на винду.
Ну, я так понял, он хотел купить легально. Там типа из...
Хоть легально, да.
Типа в Арабских Эмиратах. Типа там нашел кабанчика, вот, занести ему.
Ну... Наверное, сейчас самое актуальное тем, кому нужна винда, это импортировать компьютер с предустановленной виндой. Откуда хочешь, неважно. Винда, она везде. Винда, язык можно переключить. Пишут. Погоди, а разве через штатную утилиту DiskPart тоже из командной строки, между прочим, все это время нельзя было? Нет, FAT32 больше 32 гигабайт даже через DiskPart все это время было нельзя. Если у тебя есть флешка или SD-карта, и ты хочешь на ней FAT32, и она больше 32 гигабайт, на винде ты скачиваешь стороннюю утилиту, например, SD-форматер, которая обращается к жесткому к твоей флешке или SD-карте напрямую как к блочному устройству, просто тупо, и сама на нем рисует файловую систему с нужным размером кластера. Винда форматировать больше 32 гигов под FAT32 нативно не давала. Вот. Ну и еще из прекрасных обновлений. Microsoft внедрил изменения в процесс первичной настройки Windows 11, который позволяет пропускать этап установки обновлений при настройке нового компьютера. До сих пор при первичной настройке нового ПК с Windows 11 пользователям приходилось тратить много времени на установку обновлений, которая могла занимать до 30 минут в зависимости от их количества. Из-за принудительной установки обновлений весь процесс первичной настройки компьютера с Windows 11 мог занимать почти 40 минут, что гораздо дольше, чем настройка на конкурирующих платформах, таких как macOS, Chronos и дистрибутивы Linux. Microsoft подтвердила, что установка обновлений больше не является обязательной, и пользователи смогут полностью ее пропустить, если просто хотят выйти на рабочий стол и начать сразу пользоваться устройством. Цитата: «Если вы решите пропустить обновление, то новейшие функции и исправления для системы безопасности не будут установлены до тех пор, пока вы не установите обновление после выхода на рабочий стол», говорит Ария, инженер Microsoft, работающий над центром обновления Windows. Вот, еще одно замечательное нововведение, которое наконец-то позволили холопам ебаным, которые на винде вот вынуждены сидеть. Ну что, жизнь налаживается, наверное. Так, давайте теперь про насущное. После блокировки Telegram россияне распробовали азиатский мессенджер. Знаете, как в фикс-прайсе завезли азиатскую лапшу, какие-то азиатские снеки непонятные, также вот и азиатские мессенджеры распробовали они. Итак, что же нам предлагают на альтернативу Максу? На фоне замедления и блокировки мессенджера Telegram в России резко увеличилась аудитория пользователей азиатских сервисов. По итогам марта в среднем аудитория платформ из Азии выросла на 60%, а наиболее популярными стали продукты из Китая, Турции и Кореи. Об этом пишет издание со ссылкой на данные исследования МТС. В сообщении сказано, что в целом спрос на альтернативные мессенджеры в стране в первом квартале нынешнего года увеличился на 50%. Так, ежемесячно активная аудитория турецкого сервиса BIP в России по итогам марта выросла на 105% до 1,68 миллионов уникальных пользователей. Корейский мессенджер Kakao Talk, ставший в марте вторым в рейтинге соцсетей в App Store, увеличил аудиторию до 400 тысяч 36 тысяч человек. Количество пользователей китайской платформы WeChat в России в марте выросло до 1,15 миллионов человек. Несмотря на это, самым быстро растущим мессенджером в стране стала Телега, отечественный форк Telegram. Аудитория сервиса за отчетный период увеличилась на 160% и составила около 7,5 миллионов человек. Несколько дней назад приложение Телега было удалено с площадки App Store, а Telegram еще в марте начал особым образом маркировать профили, которые используют сторонние клиенты, поскольку взаимодействие с такими аккаунтами ведет к снижению защищенности переписок. Увеличение популярности азиатских мессенджеров среди россиян подтвердили другие операторы связи. По данным Т2, основной приток пользователей WeChat пришелся на середину января-февраля. За этот период ежедневная аудитория сервиса в стране увеличилась на 67% до 50 тысяч пользователей. Причем она сохраняется на этом уровне и сейчас. Там добавили, что в WeChat достаточно не просто зарегистрироваться, поскольку этот процесс требует получения смс-сообщения из Китая. В Т2 сообщили, что всплеск роста пользователей мессенджера Kakao Talk пришелся на конец марта. Аудитория платформы за отчетный период выросла в 8,8 раза. В Мегафоне также подтвердили рост числа пользователей Kakao Talk, BIP и WeChat. В Intel.com отказались от комментариев по данному вопросу. Вот, а представители Kakao Talk ранее говорили о намерении улучшить интерфейс и языковые функции для российских пользователей.
Вот, знаешь, я вот тот, кто тоже стал пользователем Kakao Talk.
И что ты там делаешь, с кем там разговариваешь?
Естественно, с мамой.
А с северными кореечками, может быть, эту там тяночку найти, вот переехать к ней на ПМЖ, она бы тебя кормила.
Зачем я ей там нужен? Если только я пусть обязан покормить свою родню.
Нет, ты понимаешь, что у тебя широкий разрез глаз, и ты Чедик для нее как трофей.
Хз. Вот. Кстати, вот мне на работе, вот я вот заметил, не знаю, какие котки, ну, точнее, котки более узкоглазые, чем калмычки, внезапно. Вот калмычки как раз Для тех, кто хочет азиатку, но боится, что они будут узкоглазыми.
Что значит боится, что они будут узкоглазыми? Типа это случайность, что ли? Типа как повезет?
Не, ну вот хочется, как в этих корейских дарам, где, естественно, актрисы прошли, блин, операцию по удалению третьего века. Из которых они являются узкоглазыми. Вот, а у калмычек этого нет, благодаря смешению с местным населением, славянским, татарским.
Слушай, если дело только в операции, то между калмычкой и прооперированной корейкой лучше уж, блядь, корейка не птичка, а южнокорейка женщина, то лучше южнокорейку прооперировать по-быстрому. Что, заработать, что ли, проблемы на эту операцию?
Да нет. Она в Южной Корее, это одна из операций на потом. Только сейчас мода на длине третьего века прошла.
О, Низук, привет, чего не спишь? Время ты видел?
Вон тут нам за ту страдает теперь так секунду. Мне нужна только писька, что выше неинтересно.
Ну, Заратуштра, какие у нее там глаза, то, что выше неинтересно пишет, да мне похуй. Заратуштра, слушай, сходи в ближайшее сельпо Минимаг, там есть тяночка лет 40, у нее вот писька тоже есть, внешне ничем не отличается от аниме письки. Тебе же не важно все, что выше, вот вперед.
А мне не списка.
А че так?
Потому что я больной.
А, мы все больные. А чё тебе не спится-то? Ты ж больной каждый день, а 24 на 7, а не спится прямо сейчас.
А мне сегодня не выйду, а не спится сегодня.
А, кофе это все, да. Ну, мы тут про айтишечку, про компудастерный, вот, зашел разговор про южнокорейских тяночек. Российских пользователей в Kakao Talk начали вот регистрироваться и там общаться в южнокорейском этом мессенджере.
Да, кстати, моей мамке он зашел, там, типа, васки, хуяски можно делать, она вообще там, первый день она, вот, когда я заставил поставить, она там, это, радовалась как ребенок, нахрен.
Маски, типа, как в айфонах на видеосвязи накладываются, эти маски?
Да.
Так, спрашивают, а за хакинтош могут посадить? Честно говоря, не знаю, мальчик. За хакинтош даже в США сажали, по-моему, ровным счетом никого. Там были судебные разбирательства с компанией, которая хотела продавать хакинтош, предустановленный в свои компьютеры, их через суд ай-яй-яй сделали. А за людьми, по-моему, никто особо и не ходит, типа, хочешь ставь.
Вы про это, что ли? Про Макось, что ли?
Да, когда хакинтош, это когда Макой ставит на неаповское железо.
Ну, как в других странах, не знаю, в США вроде нельзя, а вот в Гермашке можно. Там у них по закону, и там есть вроде секторная компания, которая занимается именно производственным производством хакинтошей. И можно установить в нем хоть... Ну, точнее, продает железо там с предустановленным макинтошем.
Гермашка? Гермашка — это реально какой-то гулаг просто сталинский. Идешь не по той стороне дороги — штраф, а едешь на велосипеде не по велодорожке — штраф, не сортируешь свой мусор, выкинул бутылку не в тот контейнер — штраф, а убил осу — штраф до 50 тысяч евро. Ты должен осу специальной там коробочкой или баночкой убрать и выпустить на свободе, если она тебе домой залетит. Вообще пиздец.
Ну вот, понимаешь, вот эта вся хуйня, это же зеленые приняли в 2000-х, спасибо Меркель, которая была в коалиции с ними за это. Вот, а вот этот закон, который позволяет ставить любую ось на любое железо, это как раз был принят то ли в 70-х, как раз вот вроде суд, поэтому было либо 90-х, либо в начале 2000-х. Подробнее можно прочитать, кстати, на Лунке, я оттуда узнал.
Вот я не знаю, я сейчас, наверное, скажу какую-то херню, но потому что ты дал какие-то объяснения, суть закона, что можно ставить любую ось на любое железо, в том, что если ты купил какое-то железо, тебя не должны ограничивать, какой софт ты на него ставишь, типа, чтобы ты не купил кучу хлама и не нес это на помойку. А суть этого же закона не в том, что ты можешь взять чей-то софт, написанный под чьё-то железо, и в нарушение там польского соглашения, ничего не платя там разработчику, который этот софт писал, под свое железо взять и накатить его бесплатно на свое говно и сидеть радоваться.
Ну, я насколько помню, там суд решил, что типа, ну, сковорка, типа, пидорасы Apple должны продавать, ну, как и мелкомягкие лицензии, ну, ключи на свою ось. И любой имеет право производить компьютеры с их осью. И главное, чтобы им щипили, отстегнули за использование их оси.
Так, следующая новость. Пашка Дуров высрался по поводу, почему WhatsApp это говно. Вот, видимо, шекели нужно еще платить и убеждать рекламировать наконец-таки свой Telegram. Когда Пашка Дуров в последний раз свой Telegram рекламировал? Кто-нибудь помнит?
А он вообще рекламировал? Начнем с этого.
Вот, а теперь он прям тут высрался своим мнением, давайте посмотрим.
Подожди, я знаю, что он там сказал. Короче, WhatsApp говно, пользуйтесь моей какашечкой, она 100% защищает вашу информацию.
Покупайте премию. Ну, там хоть почистить можно.
Итак, Павел Дуров объяснил, что не так с защитой данных WhatsApp. Когда владеющий месседжем WhatsApp компания Meta, экстремисты не одобряем, столкнулась с групповым иском пользователя относительно нарушения приватности переписки, создатель Telegram Пашка Дуров выступил с критикой конкурирующей платформы, упрекнув WhatsApp в масштабном обмане пользователей. Позже он пояснил более подробно, что не так с шифрованием данных в WhatsApp. По словам Дурова, на который ссылается издание, резервные копии сообщений в WhatsApp хранятся на серверах Apple и Google в незашифрованном текстовом виде. Как он считает, до 95% всех личных сообщений в WhatsApp хранится именно в такой форме, если говорить о резервных копиях. Цитата. «Шифрование резервных копий является необязательным, и мало кто его включает, не говоря уже об использовании надежных паролей. Даже если вы зашифруете резервные копии WhatsApp надежным паролем, ваше сообщение все равно окажется в незашифрованных облачных хранилищах, потому что более 90% людей, с которыми вы переписываетесь, этого не сделали», — написал Дуров. Он также добавил, что WhatsApp сам хранит и раскрывает информацию о том, с кем общаются пользователи, назвав ситуацию ужасающей. По его словам, поиск баланса между удобством использования и безопасностью является крайне сложной задачей. Многие разработчики просто вынуждены идти на неприятные компромиссы. Заявление WhatsApp об использовании шифрования в своем сервисе Дуров недавно назвал крупнейшим случаем обмана потребителей. Сквозное шифрование для звонков личных и групповых чатов WhatsApp внедрил в апреле 2016 года. Подразумевается, что сообщение шифруется на устройстве отправителя и может быть расшифровано только на устройстве получателя. Если же речь идет о бизнес-аккаунтах, то сообщения обрабатываются в той инфраструктуре, которую выбрал владеющих аккаунтов корпоративный пользователь. Обязанность шифрования в этом случае ложится уже на владельца инфраструктуры. На обвинение Дурова в WhatsApp ответили, что мессенджер предлагает сквозное шифрование резервных копий сообщений, хотя и не стали уточнять, какую именно часть этих копий оно покрывает. Ну, вот, дорогие слушатели, где здесь подвох? Где Пашка вот сказал полуправду так вот? Он не напиздил, он не наврал, вот учитесь. Чтобы убедительно врать, надо не лгать, то есть говорить неправду, надо не говорить правду. Вот что Пашка Дуров промолчал, что сводит на нет все его вот ментальные излияния тут? Вот, Заратуштра выигрывает наш конкурс. Заратуштра пишет, что в его ТГ также. Верно, верно. Когда ты пишешь кому-то в личку или в группу в Телеграмчике, там тоже по умолчанию нет сквозного шифрования. Чтобы включить сквозное шифрование, нужно залезть в жопу и создать специальный отдельный секретный чат. И там только будет сквозное шифрование у Пашки Дурова в Телеграме. Вот, поэтому Пашка Дуров своей приватностью и своей напыщенностью пускает пыль в глаза, и в его Телеграме ни хера по умолчанию у 95% пользователей ничего не зашифровано, и Пашка видит все ваши сообщения. Даже бэкапы не нужны. Заратуштра пишет, что Пашка Дуров видел его писю. Не только твою, поэтому ничего страшного. Ты не один. Спрашивают, что значит сквозное шифрование? Сквозное шифрование значит, что твое сообщение шифруется у тебя на устройстве и дальше отправляется зашифрованным через мессенджер, через сети связи, интернеты, всякие ТСПУ и прочие вещи. Оно идет зашифрованным, никто не знает, читал внутри. И только когда оно дойдет до адресата, кому ты это сообщение отправлял, адресат только сможет его расшифровать. И никто другой на пути следования сообщения не может понять, что там зашифровано внутри. Ну что ж, переходим к новостям. Не знаю, хорошим, плохим, оптимистичным, наверное, ободряющим новостям. Вот. Поэтому готовьтесь. Вот. Общенациональная блокировка интернета в Иране перевалила за 1000 часов. В конце февраля власти Ирана решили отключить доступ к интернету на всей территории страны под предлогом начала военной операции страны США и Израиля. Блокировка длится уже свыше 1000 часов и может считаться одной из самых продолжительных среди событий такого масштаба во всем мире. Как отмечает издание, для иранских пользователей обладание терминалом спутниковой связи Starlink тоже не является спасением, и даже наоборот. Их владельцам грозит смертная казнь. Почти 44 дня подряд в Иране отсутствует интернет, и власти прилагают усилия к подавлению работы спутниковой сети Starlink с использованием военного оборудования, как отмечалось еще в январе. Ближневосточная... Да-да?
Пиздец Ирану, короче, понятно. Дальше, спасибо.
Пожалуйста. Ближневосточная серверная инфраструктура американских компаний типа OpenAI, Microsoft, Apple и Google для иранских военных стала целью, если не на деле, то хотя бы на словах. По данным ресурса NetBlocks, который отслеживает подобные шатдауны, на протяжении более чем 43 дней интернет-трафик в Иране остается на уровне 1% от докризисного уровня. Впрочем, по имеющимся данным, в Ливии интернет отсутствовал на протяжении 6 месяцев, поэтому само по себе отключение в Иране пока не может претендовать на звание рекордного. По данным Cloudflare, оставшийся 1% трафика генерируется немногочисленными официальными пользователями, которые сохраняют доступ к ресурсам из белого списка. Внутри страны трафик пропускается через средства мониторинга трафика, которые разрешают доступ только к одобренным заранее интернет-ресурсам. Это уже не первое в Иране отключение интернета с начала этого года. 8 января доступ к сети был блокирован на фоне массовых протестов. К концу января ограничения немного смягчили, но не убрали окончательно. К середине февраля объем трафика в Иране доходил только до 50% прежнего уровня. Подобные меры подорвали ту часть экономики Ирана, которая связана с онлайном. Торговля, например, просела на 80%, и каждый день январского отключения обходился экономике страны в 35 миллионов долларов.
Замечательно. Это еще раз показывает, что нельзя ебанутых старых долбоебов бородатых допускать до власти, которые были учителями в школе, блять.
нам пишут. По-моему, в Телеграме все шифруется, а секретный чат – это end-to-end шифрование, то есть ключи на конечных устройствах. По умолчанию обмен идет через сервер, он там тоже зашифрован. Анончик. End-to-end шифрование – это и есть сквозное шифрование, это синонимы как бы. А обмен идет через сервер, там тоже все зашифровано. Зашифровано твое соединение до сервера и соединение до сервера между твоим адресатом и сервером. То есть во время вот, перемещения данных там зашифрованы каналы, но сервер видит твои данные открыто. То есть ты пишешь хуй кому-нибудь в сообщении в личке в Телеграме. Этот хуй идет зашифрованным от твоего телефона до сервера Телеграма. На сервере Телеграма оно расшифровывается. Телеграм видит, что ты написал хуй кому-то. Потом оно, твое сообщение хуй, шифрует другим ключом и отправляет зашифрованный хуй твоему адресату. Вот между тобой и сервером, и сервером и адресатом все зашифровано, но сервер все видит, Пашка все знает.
Да, пиздец на самом деле, то, что в этом ранее происходит. По сравнению с тем, что происходит там, здесь у нас все заебись.
Заратуштра спрашивает, как они Starlink глушат? Как обычно. Типа то, что ты антенну закинул на орбиту, не значит, что это что-то другое, что это не радиосвязь. Можно просто поставить глушилки на Земле, которые будут срать мощнее, чем...